Основы художества о совершенном в искусстве. Глава первая. Что такое искусство? Искусство есть служение и радость. Служение художника, который творит свои создания для того, чтобы вовлечь нас в сослужение с собой. Радость художника, создающего, и вот создавшего в своем произведении новый способ жизни и подарившего нам, воспринимающим его создание, эту незаслуженную нами радость. Понимают ли это люди? Помнят ли ныне об этом народы, метущиеся и соблазняемые в духовной смуте? Знают ли они вообще, что такое служение и радость? Радость. Она доступна не всякому, и мало кто ищет ее. Ибо она от Духа и предлагает в человеке торжество духовного начала. Она родится из любви, страдания и одоления, из души, прожженной и очищенной огнем Духа. Не из скуки, когда душа томится в безразличии и требует развлечения, не из пустой души, не знающей, чем заплатить свою пустоту, не из утомления и переутомления, требующего все новых раздражений небывалой остроты. И тем, кто умеет только томиться в безразличии, скучать в пустоте и переутомляться, радость недоступна. Она доступна лишь тому, кто искал немнимое, подлинное совершенство, испытал его и пленился им. Искал его во всем, в себе и в людях, в человеческих делах и в природе, в знании и в созерцании, в небесах и на земле. И вот, одолев препятствия и трудности, пройдя через страдания и разочарования, одолел и оробел. Он дострадался до победы и озарения, и радость его тем подлиннее и глубже, тем чище и трепетнее, чем сильнее была его любовь и чем напряженнее были его искания. Вот почему радость есть духовное состояние. Она ликует творческим ликованием, она сияет Божьими лучами. И настоящее искусство есть именно такая радость. В нем удовлетворяется жажда совершенного, воля к художественному и прекрасному. Оно есть искреннее пение из глубины, оно дитя целомудренного вдохновения, оно есть выношенное в духе видение, оно необманный свет, данный людям. Не смолкли и никогда не смолкнут голоса Шиллера и Бетховена. Радость – искра божества, тщерь – прелестное небес. И в этих словах нет ни метафоры, ни преувеличения. Нет, это простая и точная истина. Радость есть достояние того, кто умеет вызывать из глубины, духовно страдать и духовно одолевать, кому за это открываются Божьи лучи в земных явлениях. Служение. Все великое в искусстве родилось из служения. Служение свободного и добровольного, ибо вдохновенного. Не из службы или прислуживания, не из властного заказа, воспринятого рабской душой, а именно из ответственного благоговейного служения. Истинный художник не может творить всегда. Он не властен над своим вдохновением. И вдохновение это, горение сосредоточенной души, это окрыленность чувства и видения, это молниеносность ока и царственная власть духа над пространствами души, непременно должно покидать его для того, чтобы опять вернуться. если бы оно не покидало его, то земная жизнь его быстро сгорела бы в этом пламени. Но когда он вдохновлен, он пребывает в служении и сам знает об этом. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Из стихотворения Пушкина «Поэт», 1827 год. С этого мига он позван и призван, ибо Аполлон потребовал его к священной жертве, Пушкин. Позванный и призванный, он чувствует себя предстоящим. И вот когда он предстоит, то перед ним немного произвольных возможностей, а одна единственная – художественная необходимость, которую он и призван искать и найти, и в обретении которой состоит его служение. Творя, он видит, видит очами духа, которые открылись во вдохновении. Он творит из некой внутренней духовной очевидности. Она владеет им, но он сам не властен над нею. Именно поэтому его творчество непроизвольно. И вносить свой произвол в созидаемое по каким бы то ни было посторонним соображениям, прислуживания, моды или успеха, ему не позволяет именно его служение, его чувство духовной и художественной ответственности. Естественно, может возникнуть вопрос, чему же предстоит и чему служит художник? Великие русские поэты давно уже высказались об этом и множество раз возвращались к своему слову. Но им мало кто верил. Все думали аллегория, метафора, поэтическое преувеличение. Они выговаривали и Державин, и Жуковский, и Пушкин, и Лермонтов, и Боротынский, и Языков, и Веневитинов, и Тютчев, и выговорили, что художник имеет пророческое призвание. Не потому, что он предсказывает будущее, хотя это возможно. Сравните, например, предсказание Лермонтова: «Настанет год России, черный год», «Стоги» графа Алексея Толстого. И не потому, что он обличает порочность людей, а потому, что через него прорекает себя созданная Богом сущность мира и человека. Ей он и предстоит, как живой тайне Божией. Ей он и служит, становясь ее живым органом. Ее вздох есть его вдохновение. Ее сокровенная глубина есть его художественный предмет. Ее пению в самой себе он и призван внимать, кто бы он ни был – музыкант, поэт, живописец, скульптор или архитектор. Художник воспринимает эту тайну на сокровенных путях, чаще всего недоступных и непостижимых для него самого. Так что нередко он сам не знает, что зарождается, зреет и развертывается в творческой мгле его души. Таинственно вынашивает он эту тайну. Есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум. Тютчев. И стихотворение «Силентиум», 1830 год. А когда он выговаривает созревшее, то оно – это главное, это сказуемое, этот прорекающий отрывок мировой сущности, ради которого и творится все художественное произведение. Оно является в прикровенном виде. Оно скрыто за чувственным обличием искусства. Оно скрыто за звуковой тканью симфонии или сонаты. Оно незримо присутствует в их мелодиях, гармониях, в их ритме, насыщая их, вздыхая и стеная ими, вдохновляя их гениального исполнителя совершенно так, как оно вдохновляло сначала самого композитора. Или же оно скрыто за поэтическим словом, сверкая через него и из него выпивая себя в избранных и незаменимых словах, властно выделяя ритм, властно завершая строчку рифмою. Или же оно скрыто за живописным образом картины, за линиями, которые оно провело рукой художника, за красками, которые им одобрены, за образами, которые им, этим таинственным, сказуемым, этим художественным предметом, потребованы и одобрены. Спросите художника, что это такое он создал, или что же это он, собственно, хотел выразить? И он ответит вам строго и холодно: смотрите или слушайте. Ибо он создал свое произведение для того, чтобы им сказать, в него уложить, за ним скрыть и через него явить свое главное. И высказывать его, помимо этого, еще в обыденных словах, он, наверное, не хочет, а, может быть, и не может. Вы видели и слышали его создание, и после этого вы еще спрашиваете. Значит, воплощение или прорекание тайны не состоялось. Это или неудача художника, или неумение слушателя, или то и другое сразу. Но нельзя же требовать от художника, чтобы он рассказывал на языке постыло обыденных, рассудочно затертых, прозаически мертвых слов, то, чему вы не сумели внять в прорекшихся глаголах его искусства. Внешнее обличие искусства и его осязаемая материя, и то закономерное сочетание его средств, которое многие любят рассматривать отвлеченно и называют формой, все это есть лишь верная риза главного, сказуемого предмета, то есть прорекающейся живой тайны. Может быть, даже более чем риза, это как бы глядящее око, в коем сокрыта и явлена прорекшаяся душа произведения. Художник как бы вынашивал и выносил эту душу, это главное. Он выстрадал и создал для него верное око. А мы призваны смотреть в это око извне и самостоятельно постигать, что в нем явлено и сокрыто. Не следует думать, будто эта риза есть не более чем праздная ткань, лежащая в случайных, более или менее приятно выглядящих складках, или будто это око есть не более чем бездушный искусственно-стеклянный глаз. Нет. За одеждою скрыто главное. Оно есть его одежда, его облачение или риза. И за глазом скрыто главное, ибо это живой глаз – орган души. Он есть верное око, глядящего через него духа. Вот так обстоит и в художественном искусстве, и в нем все чувственное, внешнее есть лишь верный знак, прорекающийся через него главной тайны. То, что художник дает людям, это не просто звуки или слова, или живописные образы в линиях и красках. Ради этого искусству не стоило бы и быть. Достаточно было бы развлечений, потех и зрелищ. Мало того, из этого художественного произведения совсем не могло бы и возникнуть, ибо в случайном, произвольном сочетании звуков, слов, линий, камней или жестов нет и не будет художества, как бы заняты и потешны не были эти сочетания. Для того, чтобы художественное произведение возникло, нужно некое единое, непроизвольное и не случайное мерило для отбора верных звуков, точных слов, незаменимых линий, сопринадлежащих архитектурных масс художественно убедительных жестов. Ибо в художественном произведении все точное. Определение Пушкина. Смотри, например, статью Пушкина о прозе, 1822 год, полное собрание сочинений, том 7, Ленинград, 1978 год. «Все необходимо» – определение Гегеля, Флобера и Чехова. «В нем все верно, незаменимо, сопринадлежаще и потому из глубины и в глубину убедительно». Художественное произведение подобно осуществленному закону. В нем все отобрано главным, в нем всюду прорекается сам сказуемый предмет. Но есть сама воплощенная тайна, пропетая музыкально или воображенная в живописные образы, или облеченная в слова, или врезанная в мрамор, или встроенная в здание. И зная это, невольно спрашивая себя иногда, что же воспринимают, что постигают, что истолковывают в искусстве современные формальные критики, разрывающие одежду искусства на кусочки, так как если бы то была не живая риза явившейся тайны, а праздная мертвая ткань с произвольно брошенными складками. Критики, удовлетворяющиеся подсчетом букв, слогов и слов в поэзии, геометрической иллюстрацией ритма в поэзии и в музыке, арифметической группировкой тактов в сонате, перечислением использованных тональностей и аккордов, словесным описанием линий, красок и группировок в живописи, исчислением и поименованием балетных па, техническим названием и классификацией архитектурных форм и так далее, всем тем, что они называют анализом произведения. Что видят они в искусстве и во что они превращают его? Не уподобляются ли они окулисту, который рассматривает глаз человека, отвлекаясь от духа, взирающего через око? Но окулист и не считает себя судьёю, поставленным судить о человеке в целом.